Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья, Москва. Ждем зимы, 11 ноября 2020 года, 13:01. У микрофона Алексей Клименко, я готов начинать Переделкино. Вот, сегодня мы с Таней Толоконниковой. Добрый день, Таня.
Здравствуй, Алексей, здравствуйте.
Угу. Будем говорить о ее личном опыте исцеления от ковид. Вот, беседуем, так сказать, о процессе исцеления, как обретение целостности. Мне вообще очень интересно было поговорить с кем-то, кого я ценю и уважаю, к чему мнению я прислушиваюсь об этой штуке такой. Вот, но мы, наверное, больше будем говорить не о медицинской составляющей, а вот как есть у некоторых товарищей биопсихо-социо-духовная модель. Вот, кому-то известное, кому-то неизвестное, мы будем говорить про целостность. Не секрет, что одно из определений слова «спасение» – это исцеление как обретение целостности. И вот об этой целостности мы сегодня поговорим, слушая Таню. Я хотел бы начать вот с чего, прочитать пост в Фейсбуке моего друга, пастора церкви Димы Благоченкова, который решил описывать свою болезнь. И он первый пост сделал, по-моему, вчера, и написал там очень интересные слова, с которых мне бы прямо хотелось и начать наше общение. Вот как он пишет. «Через 2 дня раздался звонок, и как гром среди ясного неба прозвучал приговор. Дмитрий Викторович, у вас положительный тест. Я почувствовал себя прокаженным, и первое, о чем подумал, как же стыдно. Как же я буду теперь людям в глаза-то смотреть?» И вот это ощущение вины и стыда, ну и вот я думал, знаете, вот когда это все начиналось в марте, у меня тоже было такое ощущение, а потом я вспомнил золотые слова, которые говорили мне, вот, что это не твоя вина, это твоя беда. И мне кажется, что это очень важно разделять вот эти две вещи. Заболеть может каждый человек, я могу заболеть. Вот, любой там высокодуховный человек может заболеть, и, в общем-то, вины тут нет никакой. Это беда, которая случается с человеком, но вот, наверное, о том, как мы относимся к этому, и можно поговорить, потому что, ну вот, я помню, у моего любимого Нувана прочитал такое, он говорит об этом, что часто, когда с нами случаются какие-то нежелательные события, ну, в данном случае болезнь, мы можем воспринимать это как подтверждение нашего личного тайного убеждения в своей проклятости. И он говорит, что если мы учимся жить в Божьей любви, то даже такие сложные и тяжелые нежелательные происшествия, да, вот как болезнь или какие-то трудности, мы должны воспринимать все-таки вместе с Богом и в Его присутствии. Ну и тебе слово, Тань.
Ну, я хочу начать с того, что мы не первый раз встречаемся в аудитории Теуса на его площадке вместе. И первая встреча была тоже после некоторого болезненного опыта такого. Поэтому хочется сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло. И задать рамку, наверное, хочется нашему диалогу прежде всего мыслью о том, что то, что происходит сейчас вот с ковидом, это общечеловеческая история, это происходит с человечеством, я это воспринимаю так. И ты меня пригласил, чтобы я рассказала о своем опыте. Он начался у меня 1 октября, и, в общем, даже до сих пор еще длится. И я, честно говоря, очень рада, что я его прожила, потому что это позволяет мне действительно вот эту приобщенность прожить, не просто наблюдать за тем, что происходит с людьми, слушать эту статистику, которая абсолютно формализует вот судьбы, стоящие за этими количеством заболеваний, количеством смертей. И мое понимание, оно в том, что когда происходят такие общечеловеческие вещи, это всегда проверка ценностей. Это проверка ценностей и обращение внимания на ценности. Вот в таком вот разрезе хотелось бы двигаться. И относясь к тому, что ты сказал, вот еще, наверное, добавлю мысль о том, что с человечеством происходит, если это общие вещи, что-то, что можно назвать универсальным, да, типичным. То есть это какая-то общая история. Но судьба отдельного человека, история отдельного человека – это всегда что-то уникальное. Поэтому вот в этой пандемии люди, которые действительно подхватили вирус и прожили его, у них у всех какой-то свой уникальный опыт. И это очень важно, потому что, как Юнг, по-моему, говорил, что наиболее человечное – это всегда на стыке общего и личностного, да, такого уникального. Но вот лично для меня чувство вины вообще не моя категория. Я прислушиваюсь к этому опыту, я его уважаю и понимаю, тем более я вижу, что человек рефлексивно относится к этому, он просто наблюдает за собой. Это, кстати, очень важно, проживая опыт, вот такую позицию наблюдателя сохранить. Но у меня был такой хороший пастор, он есть до сих пор, который все время говорил, что чувство вины не от Бога, и я это как-то хорошо усвоила. И в свое время, когда я уже работала с осознанностью, я для себя четко разделила. Есть вина, а есть ответственность. Поэтому, конечно же, беда, конечно же, несчастье. Вот мое несчастье обернулось счастьем нашей встречи с тобой. Я очень рада, когда мы собираемся на эти темы говорить. И те люди, которые проходят болезнь, я думаю, что они действительно могут извлечь большое благо. И мне бы хотелось, может быть, на своей истории показать моменты, где это может быть. Чтобы ты не просто как жертва попал куда-то под раздачу и как-то так либо вынырнул, либо нет, а чтобы действительно проходя, человек такой максимально хороший опыт для себя извлек. И вот возвращаясь к этой истории, очень интересно смотреть, откуда чувство вины берется. Ведь вина – это всегда несоответствие чему-то правильному, да, какой-то норме. То есть я что-то нарушаю, я чему-то не соответствую. И вот мне кажется, отсюда из этого поста берется очень интересный такой вот маркер о том, что есть некие представления верующих людей о том, как должен жить верующий человек. И вот мое личное наблюдение, оно частично в том, что человек как-то должен, большой акцент на этом должен, да, а вот человек теряется. И возвращаясь к мысли о ценности, я вижу, как Бог, допуская это, не Он разворачивает пандемию, да, Он допускает это, как Он на уровне духовном, душевном, телесном пытается человека развернуть к самому себе. Многих людей развернуть к самим себе. То есть делать это для всего человечества, да. И, мне интересно, чтобы мы как-то с тобой поговорили, и твоя точка зрения тоже интересна, потому что ты с другими людьми общаешься, у тебя много историй, я знаю, что очень драматичные, потому что с тобой рядом потери, да, происходили, и меня это касалось через твои посты. Что ты видишь, может быть, какая проверка ценностей в духовном плане, в душевном плане, в телесном плане, да, вот отношения к здоровью. Я вижу, что в духовном плане проверяется ценность веры, ценность доверия Богу, ценность отношений с Ним, безусловно. Мне очень интересен душевный план. Это что вообще с психикой человека происходит, если он допускает, что у него есть психика, да? Активируется ли ценность души? У меня вообще душа есть, у меня есть какой-то свой опыт. И, конечно, то, что я вижу, происходит в отношении к нашим телам, это просто, если бы не было хороших специалистов, которые просто обращали бы наше внимание на это и не давали бы такую ценную информацию, как это сейчас происходит в сети, мне кажется, мы прям пропадали без этого, потому что, оказывается, тело у нас тоже есть. Вот, как ты думаешь, действительно какая-то проверка ценностей есть?
Да, я думаю, проверка ценностей и проверка целостности нашего христианского образа жизни, потому что и я сам, прежде всего, начну с себя, да, и люди, с которыми я говорил, они все фактически пытались встретить болезнь, ну, духовно только лишь, не обращаясь за помощью к специалистам. В общем-то, ну, я бы сам так поступил, да, прежде всего духовно встретить болезнь, так сказать, очень с таким задором, вот, облекаясь в силу Божью, там, ее исцеляя, прогоняя. И знаешь, вот у меня прям на языке вертится, а можно ли болеть правильно, понимаешь? Вот, мне кажется, нужно научиться и жить, как живется, и болеть, как болеется, чтобы не мучить себя вот этой правильностью. Мне кажется, вот это вот, ну, скажем так, духовные пятерочники, да, вот все они хотят пятерки там везде получать. Это большая сложность в болезни, да и в жизни, чем сами трудности. Потому что, как шутят, да, в соцсетях, не так страшен Кастанеда, как те, кто его читают. Вот, и мне кажется, что здесь не так страшна болезнь, как желание болеть правильно. И вот это вот вызов, знаешь, как бы на жизнеспособность, что ли, нашей веры. И вот мне очень интересно, конечно, и с тобой об этом поговорить, потому что в моей жизни я так же иду, знаешь, как от такой вот, ну, если так можно сказать, от формальной духовной правильности к тому, как живется. Живется душой, чувствуется душой, болеется телом, чувствуется телом, ощущается телом. Вот. Конечно, болезнь – это тяжелая и ужасная штука. Первое, что я написал, когда вот, ну, мои там знакомые начали встречаться с болезнью, что не отдавайте ответственность за свою жизнь в руки врачей, ничего не ждите и действуйте как можно скорее, потому что тут промедление, ну, действительно, смерти подобно. Не хотел это говорить, но скажу. Это вот первое, что я написал в интернете. Пожалуйста, не ждите и не перелагайте ответственность за ключевые решения в руки других людей. Потому что болезнь – это очень трудно, особенно, мне кажется, если нет близких. Вот мой друг Олег Корюков, он написал свидетельство по возвращении домой. Вот, я хочу прочитать часть этого свидетельства. Вот что он написал. «Хочу поблагодарить бесконечно мою жену Анастасию, которая ухаживала за мной 2 недели. Дома научилась ставить инъекции внутримышечно, окружила меня любовью и заботой, успевала за двоих трудиться в наших проектах и всегда поддерживала меня в молитвах. Спасибо тебе, родная, ты настоящая чудная и огромное благословение для меня. Также я безмерно благодарен и признателен всем тем, кто стоял за меня в молитвах. А я знаю, что молились многие люди в разных городах и странах. Это была невыразимая, неоценимая поддержка для меня. Было очень ценно понимать, что тело Христово стоит за меня в молитвах». Вот. И мне кажется, что здесь ключевой такой момент – что в слабости мы не всегда можем опираться на себя, ну и, в общем-то, физических сил нет на себя опираться. И тут важно, конечно, вот то, в каком контексте я живу, я переживаю трудности, и вот слава Богу за Олега, что у него есть прекрасная жена Настя, вот, и у него много друзей в силу того, чем он занимается. Вот, и мне кажется, самое тяжелое – это вот остаться в бессилии одному. Ну, в данном случае, потому что у тебя нет просто физического ресурса, чтобы включиться в какую-то, ну, деятельность.
Ну да, я тоже рада, что вот эта история с хорошим концом, по крайней мере, на первом этапе, потому что, учитывая сложность болезни, как она протекает, для меня это был просто шок, когда я поняла, насколько это тяжело, да, на себе. То приходит понимание, что есть еще и этап восстановления, которые требуют тоже внимания. Ну и мне кажется, ты вот немножко озвучил некий такой рецепт, да, вот рецепт того, как болеть правильно. Мы говорили об этом. И я, наверное, буду возвращаться вот к каким-то таким озвученным вещам. Вот для меня, наверное, в самом начале мы не сказали, да, что я не просто человек, который переболел, а я профессионально занимаюсь с людьми, изменениями, я занимаюсь помощью в построении целостной жизни как раз. И понятно, что если ты претендуешь на какие-то такие вещи, ты не можешь делать это без собственного опыта. Я вот в своем опыте болезни даже вспоминала, что, будучи такой впечатлительной девочкой, в 8 классе я посмотрела фильм «Открытая книга», и я стала мечтать стать микробиологом. То есть таким мужественным человеком, который на себе там какие-то бактерии, вирусы испытывает, чтобы потом людям, значит, создавать эти прививки. И вот в этой общей человеческой истории с ковидом кто-то делает именно так. А я, наверное, сейчас делаю такие вот опыты, вернее, я допускаю, чтобы они происходили со мной на уровне душевном, таком психологическом, чтобы какие-то антивирусные такие программы выявить и потом просто делиться ими с людьми. И в моем опыте, ну, такое вот многослойное было проживание, у меня действительно происходили какие-то процессы с Богом, и с самой собой, и с другими людьми. И вот результаты, которые мне, как там, человеку, пережившему опыт, и обретшему их, они мне нравятся. Ну вот я не сказала, что я занимаюсь коучингом, да, коучингом и психотерапией. И иногда, когда люди ко мне обращаются за помощью, я сразу обращаю вопрос внимания к результату. Какой мы хотим получить результат? Так вот, какой результат можно получить, на мой взгляд, какие благословения, да, может быть, на более привычном языке. Но это действительно большее понимание Бога, того, что Он все держит под контролем. Это еще большее освобождение от страха смерти. Потому что вообще страх чего-либо, и сейчас много очень говорят, что нельзя бояться, да, этого вируса. За ним, как нас учат специалисты-душеведы, всегда стоит страх смерти. Но если ты как бы проходишь этот опыт и в отношениях с Богом это делаешь, то твоего страха меньше, страха смерти становится еще меньше. И у меня были какие-то свои процессы в жизни, когда я от него во многом уже освобождалась. И в этот раз я не могу сказать, что мне было как-то вот страшно за себя в плане того, вдруг что-то со мной случится. Этот страх возникает, когда ты, например, теряешь просто силы, как у меня было на 13-й день болезни, у меня минимальное и максимальное упало давление, и я понимала, что такое простое действие, даже как открыть глаза, оно мне сложно давалось. Но при этом ты начинаешь просто анализировать, ну а что произойдет, если ты, допустим, уйдешь. И для меня лично, вот в моем опыте драматичном, потери многих людей, которым я пыталась помогать, которым я понимала, ну, Бог не планирует такой исход, но что-то с человеком не происходит, что он все-таки его выбирает. А как вот один известный педагог говорил, он свою книгу одну начинает парадоксальными словами, что у каждого ребенка есть право умереть. Кто знает Януша Корчика, знает эту книгу, знает этот подход. Так вот, можно сказать, что у каждого взрослого есть право умереть. Действительно, Бог дает такое право нам. И я потом скажу, как лучше не пользоваться, как правильно вообще этим правом пользоваться и не пользоваться. Да? Но есть еще и смысл для этой жизни. И вот это самое, конечно, лучшая подстраховка. Когда ты знаешь свою миссию, когда ты знаешь, зачем ты живешь. И когда ты знаешь, что если ты стремишься это выполнять, ты можешь тяжелейшие испытания проходить, но Бог тебя сохранит. И, конечно, это не только твой личный вопрос, это вопрос мобилизации сообщества, потому что на самом деле мы все связаны друг с другом, и это вот один из уроков, что если мы, вот как, ну, сейчас обращаюсь к христианам, наверное, да, если мы действительно понимаем, что это общечеловеческая история, если мы говорим, что мы вообще тоже человеки, да, в церкви, несмотря на то, что мы такие отличаемся от тех людей, и мы начинаем понимать, что беда, несчастье не требует объединения, не требует мобилизации. И не происходит это с отдельным человеком, это происходит внутри тела Христа. Это наша общая история. То, конечно, даже сильному человеку, даже не боящемуся смерти, проходить это намного легче. И это не про вину, с что мы что-то где-то не заметили, а про то, что хорошо бы нам ответственность за жизнь друг друга и самих себя разделять, научиться по-настоящему делать. И, про такой вот страх для меня, например, что касается смерти, есть одна единственная засада. Если человек умирает раньше времени, он не исполняет свое предназначение для самого человека. Для других людей, конечно, история другая. Когда дети маленькие остаются, но они не мыслят такими категориями, они будут злиться на Бога, они будут сердиться на Бога, который забрал там папу, маму или другого близкого человека. Им потом понадобится помощь. И вот когда мы смотрим на детей и понимаем, что они не могут логически вот эти вещи обработать, и когда мы допускаем, что внутри нас живут тоже дети, они тоже никуда не делись, наши внутренние дети, то мы тогда, может быть, больше начинаем допускать, что и взрослому человеку нужна душевная помощь, когда он болеет, нужна терапийная помощь. То есть на духовном уровне это вера все равно, это упование все равно, и это поддержка молитвами, поддержка какими-то словами, правильными, духовными, да? Но вот на душевном уровне болезнь хороша тем, что она может вскрыть множество программ. Вот мы с тобой немножко об этом говорили. И поскольку я занимаюсь психотерапией, и вот я окончила обучение в конце августа потрясающему методу, который работает с ощущениями, у меня была возможность обратиться к коллегам. И я сказала: друзья, я не справляюсь, давайте мне помогайте. Если я бы сделала это раньше, может быть, не раньше было бы. Но вот помогальщики, люди, которые призваны помогать другим исцеляться, у них, правда, есть такой вот запрет. Вот сколько я знаю целителей, сколько я смотрю на себя, организовать помощь и осознанно просить поддержки очень непросто таким людям. Поэтому прям вот респект, респект всем.
По-моему, чем духовнее человек, тем сложно ему обращаться за помощью. Ну, так.
Вот мы и духовность, о духовности говоришь, а мне хочется вот так сделать, да? То есть да, мы понимаем, что все-таки духовность – это целостность. Вот тут как раз можно уравнение вывести. А вот псевдодуховность, она создает какие-то такие клише, которые как раз человека делают, ну, не совсем человечным. Вот. Я не знаю, кто смотрел фильм «Кудряшка», есть такая прекрасная комедия, если помнишь, ну, ты там такая женщина-адвокат, да, вот она очень правильный человек. И ее одна героиня спрашивает: а у вас что-то такое произошло особенное? Ну, вы сегодня как-то особенно похожи на человека. То есть подразумевается, что у вас какие-то сложности были, какие-то трудности, потому что вы стали выглядеть действительно как человек. Так вот мне очень хочется, чтобы в рамках нашего, ну, такого пространства, где мы договариваемся о понимании между собой как христиан, как братьев и сестер, как духовных людей, просто уже вот правилом становилось быть человечным и понимать, что человек, он вообще в процессе живет. Он не может просветлиться мгновенно, он не может совершенным человеком мгновенно стать. И ему на все это нужно время и усилия какие-то. Точно так же, как с телом. Невозможно захотеть и тут же стать таким здоровым, накачанным, натренированным. Да? То же самое происходит с нашим духом и с нашей душой. И вот в процессе прохождения болезни эта тренировка проходит просто идеально при вот этих вот правильных ориентирах. Первое, я принимаю, что со мной случилось. Второе, я начинаю о себе заботиться. Если в эту заботу надо включить других людей, то я продумываю, как я буду это делать. Но тут вот есть сложность. Сейчас вот физический такой аспект такой, медицинский, как ты сказала, я чуть в сторону забегаю. А вот в плане душевного хочу сказать как раз о том, что будут выявляться эти программы. И тут очень интересно. Ты говоришь, что в сети много призывов, и мы делаем это правильно, друзья. Вам не надо делать того, надо делать то. Но это делать не всегда легко. Потому что в болезни скрывается наш детский опыт того, как мы болели. Но это может происходить, да? И вот что хорошо бы нам знать, что мы как люди, мы как человеки, проживая опыт, сохраняем его в своей клеточной памяти. Специалисты, которые этим занимаются, они говорят, что вообще все, что с нами происходит, оставляет след в нашем теле. И вот этот факт игнорить уже невозможно. Если когда мы первый раз с тобой встречались, это была такая вот экзотика, и надо было говорить очень аккуратно, то во время пандемии уже это можно говорить смело. Друзья, нам надо это знать. Мы химические существа, мы очень сложные существа. Наши эмоции, наши переживания, они оставляют след в нашем теле, и это происходит всю нашу жизнь. Я хочу показать на примере вот той работы, которую я запросила, и помощь, которую мне оказывали. Я вскрыла несколько программ, которые сформировались в детстве. И то, что проявляется, ты можешь это проработать и уже освободиться. Например, что было в моем детстве, в моей истории. Когда мне было 2 с небольшим года, я очень сильно заболела гриппом. Вообще, сейчас чуть-чуть поясню, наверное, все-таки, что такое программа. Бессознательные программы возникают часто в детском возрасте, потому что ребенок, он не мыслит логически, да? И он живет на каких-то ощущениях. Эти ощущения оставляют след в его теле, а потом они сидят в его бессознательном, подсознательном, и они проявляются в его поведении, в его отношении к миру. Если этим не заниматься, не наблюдать, не вытаскивать, человек может даже не догадаться, почему он так себя ведет. И почему, например, выбирает даже умереть. Потому что, я не знаю, было ли у тебя такое, но даже в фильмах это обыгрывается, что дети иногда обижаются на взрослых, они говорят, вот умру, знаете, какой я хороший. Но это было бы смешно, если бы эта детская программа не оставалась у многих взрослых. И лично я знаю одну прекрасную женщину в церкви, которая полностью вот эту программу реализовала, и когда она сильно заболела, она стала демонстрировать всем, что вот вы меня сейчас потеряете. И тогда вы поймете, какой я была. И на сознательном уровне остановить это очень непросто. Без такой глубинной разборки, а что же там в душе человека происходит. Поэтому это нельзя игнорить. Поэтому вот так вот иногда не происходит исцеление. Поэтому Бог иногда допускает болезни, чтобы мы, обратившись в себя, эти непродуктивные стратегии просто проработали, отказались. И в моем случае, мне 2 с лишним года, моя мама так занята на работе, она работает в столичном, в одном республиканском городе, в школе №1, где очень высокие требования, там завучем. На ней огромная ответственность. И она вынуждена свою дочку 2 там, с небольшим, с 39 температуры, грипп, оставить дома. И я остаюсь одна. И поскольку меня оставляют рано утром, и брат тоже уходит в школу, я лежу, вот то же самое состояние, когда ты только моргать можешь, и то тебе тяжело. И горит эта ярчайшая лампочка. И я не могу встать вообще, выключить или что-либо сделать. Я помню прямо это состояние, я помню, как меня этот свет раздражает, поэтому я до сих пор не люблю яркий свет. И мой брат добрый, на 6 лет старше меня, он учился во 2-м классе, он отпрашивается из школы, приходит и начинает за мной ухаживать. Но вот это чувство, что я одна, оно очень сильно у меня, как у ребенка, запечатлевается. Я понимаю, что мне плохо, я даже понимаю, что я в опасности. Но я понимаю, что у мамы что-то такое важное, серьезное, и у брата, и всем надо куда-то уходить. А я вот тут лежу, и я не знаю, чем эта история закончится для меня, да? И потом дальнейшее воспоминание, следующее, это когда я уже постарше, мы уже живем в другом месте, мы переехали в такую сельскую местность, где много свободы, много воздуха, и мы там на велосипедах летом катаемся, и вдруг летом ни с того ни с сего, там после речки, например, у меня дико взлетает температура, и я на 3 дня вот так вот сваливаюсь. И это опыт, опять же, про то, что никто не знает причину, почему я заболела, никто не знает, что со мной происходит, никто не понимает, как это лечить. И поэтому, как-то так мне помогают, как могут, там, мама делает морс, там, и дает жаропонижающее. Но в целом я, опять же, болею одна. И вот когда мы до этого докапываемся, то я понимаю, что у меня сейчас и во взрослом состоянии такая стратегия. Когда я заболеваю, я не рассчитываю на людей. Я понимаю, что я попадаю в ситуацию одиночества, что я нуждаюсь на самом деле в помощи. Но точно так же, как в детстве, я же не капризная была ребенок, а очень так терпеливая и мужественная. Я просто прохожу...
Послушная девочка была.
Послушная, хорошая, такая сильная девочка, волевая, которая не любит других людей. А которая на самом деле очень плохая, она нуждается в этой поддержке. И прорабатывая вот это, понимая, ну, то, что вот хорошие моменты терапии, они заключаются в том, что когда ты это выявляешь, ты попадаешь в точку, когда ты можешь делать выбор. Ты дальше будешь продолжать эту стратегию осуществлять, либо ты выходишь в свободу. Метод, с которым мы работали, позволяет делать это быстро и легко. И я начинаю вообще чувствовать, что то, что Бог со мной делает, Он мне показывает вообще мою сущность. Что я-то как раз такой человек, который создан таким образом им, чтобы поддерживать других людей. Я осознанно хочу этот выбор сделать, потому что я понимаю, что сейчас идет давление вообще на психику человечества. Очень большое, так же, как и на мою я его переживаю, да? Вот. И я помню, что Юнг сказал, что самые большие угрозы человечеству связаны не с ядерным оружием, а с неустойчивостью, со слабостью, с уязвимостью человеческой психики. И я понимаю, что с чем люди будут сталкиваться, это тяжело будет для людей. Но я хочу быть среди тех, кого Бог поставил, чтобы это держать. И поэтому мне не нужны эти программы. И поэтому слава Богу тебе за эту болезнь, за этот болезненный опыт тяжелый, что можно себя там где-то пренебречь, где-то на 2 недели не понять, что происходит, и как-то лечиться нестабильно. Но потом ты делаешь здоровые действия, идешь в терапию, выявляешь это, и дальше поднимаешься на какой-то более целостный уровень. И поэтому то, что вот я сейчас вижу, те люди, которые работают в психосоматике, в сети, хорошие люди такие, с позиции, как, например, Наталья Терещенко, которая дает бесценные советы, медицинские в том числе, они все говорят: друзья, нужна психотерапия. Друзья, нужна психологическая помощь. Потому что нагрузка на душу большая, и ну, лишнюю нагрузку нести вам точно не нужно. Так вот, в результате чисто психотерапийной помощи у меня ушли 2 сильнейших физических, ну, скажем, комплексных, наверное, симптома, да? Но у меня после 1,5 часов работы ушло сдавливающее, невероятно сильное ощущение в сердце, которая просто мешала мне при ходьбе, которая ну, не давала мне свободно дышать. И вот этот дикий шум в мозге от недостатка кислорода, который, когда ты не можешь не сосредоточиться, ну, как будто ты на центрифуге такой постоянно. Все, это уходит. Потому что нагрузка какая-то вот на душевном уровне ушла, тело на это отреагировало, моя энергия стала свободно более течь в моем теле. Поэтому Бог вообще очень хочет, чтобы мы себя узнавали как людей. Вот. И последний момент, наверное, здесь проговорю, что когда мы действительно проходим это как процесс к вниманию к себе, к пониманию, что Бог через что-то проводит, это гораздо, ну скажем, гораздо больше гарантий в том, что мы выйдем с приобретением, чем когда мы отрицаем этот опыт, чем когда мы в псевдодуховность облекаемся, когда мы ждем ее не только от себя, но и от других людей, и мы смотрим, а что это он 3 дня, он еще не исцелился, или как это он 2 недели болеет. Вот мой муж, например, просто после меня поменял эстафету, и он 2 недели действительно просто лежал, потому что сил вообще нет. И тут вот Алексей такой, вот я вижу момент, который тоже мне очень хочется видеть изменяющимся в церкви, и ну, я буду прикладывать к этому усилие, что человечность, она в том, друзья, чтобы встать рядом с человеком и проходить с ним это, а не ожидать от него этих изменений. Я за тебя сильно помолился, я верю, я жду, конечно, что Бог ответит. Ну а если вдруг процесс затянулся, я готов прийти и побыть с тобой рядом. И вообще послушать, а что ты там чувствуешь? Ну, не все себе психотерапевтов могут позволить, но все могут быть друзьями слушающими, да, например, помочь таким образом. И для меня, вот, когда я стала это видеть, я же наблюдаю тоже за тем, что происходит, да, я вижу, например, как вот молодежь наша такая немножко нетерпеливая. Ну, как бы вот, ну, надо исцеляться, мы же должны быть такими верующими. И тут мне Господь напоминает, что Он в Евангелиях говорит о том, что, друзья, вообще моя любовь, она проявляется в практических, очень простых вещах. Вот стакан воды, вот тюрьма и вот болезнь. Я прям так ощутила, вот я так люблю человечность Христа. И он говорит, вот я был болен, и вы не навестили меня. Я думала, Господи, как хорошо, что ты вот у нас такой ты понимаешь, что нужно больному человеку, и он ждет этого от нас. Он не ждет вот 100% только харизматичных молитв, он не ждет нашей какой-то небывалой веры, он реально ждет вот этого. Если человек болен, навести его. Ты дашь ему какую-то порцию силы вот от Бога, какую-то порцию здоровья принесешь в его жизнь, ты проявишь эту человечность, а в результате проявится божественность. И будет слава Богу. Поэтому звонить надо таким людям. Не просто писать смс-ки. Я за тебя помолился, ну как ты?
Там. Выздоровел там? Или еще грешный, болеешь?
Да, ты как бы подтвердил вот силу моей веры, ты там проявил правильность вот это. Нет, ты на пятый день еще тебе плохо. Слушай, а что может быть? Еще давай вместе думать, что тебе поможет. Вот, и все это было бы как бы, ну, может быть, можно было бы это опять же вот так пропускать, да, ну, например, для меня в этой истории, которая вот сначала осенью развернулась, очень драматичный есть момент, когда мы потеряли человека. Вот реально просто человек ушел, да, это был... Факторов риска было много, человек был в группе риска, там было очень много сложных заболеваний. Но мы вот так вот как бы поддерживали, как могли, мы не понимали, что происходит. Мы молились, мы вроде бы держали руку на пульсе. И там, конечно, вот огромную роль сыграло отношение человека к самому себе. Тут вот мы к телу тоже подходим. И я думаю, Господи, что же нам еще надо пережить, чтобы развернуться? И вот буквально разговор, тебе надо пить воду, тебе надо пить воду. Ой, да я знаю, но вот, ну никак не могу себя заставить. А вот молиться по 3 часа могу себя заставить. Я говорю, ну ты пойми, что ну нельзя там ходатайство и молитве продвигаться, если ты вот эти элементарные вещи не делаешь, если ты за физическим здоровьем не следишь. И вот этот крем, ну прям, ну хочется сильно поменять, правда, вот. Ходатые молитвенники, там пожилые, особенно сестры, кто видит в этом предназначение, они готовы часами молиться, но не готовы приучить себя выпивать по 1,5-2 литра воды. А тут Господь показывает, что, ребята, а это имеет значение, потому что ваше тело должно быть способным с этим ударом справиться. Пока. Пауза.
Ну, я с тобой полностью солидарен, и в плане человечности мне кажется, что если церковь научится быть человечной, многое очень поменяется в плане именно проявления того, что мы хотим проявить своими бесконечными молитвами и постами.
Да. Можно я тут ставлю, да? Сразу вот помог мне переход сделать, что ну, молитва, как и все, должна быть осознанной. Молитва — это творческий процесс. И вот когда мы, возвращаясь опять к самому началу, когда совершает Бог, допускает сильные провокации для работы с ценностями, это всегда про очищение смысла, про возврат предельных смыслов, истинных, там, глубинных и так далее, и тому подобное. И вот хочется как-то смысл молитвы тоже вернуть и прочистить его, как-то бы все лишнее отбросить, потому что очень часто в этой истории молитва, во-первых, это какое-то такое действие, которое не про веру, на самом деле, не про осознанность, а про какое-то вот, ну, прости, скажу, местами магическое мышление, да, то есть я какое-то действие совершаю, а там вот Бог как-то вот это усмотрит. Что я при этом делаю, я не очень понимаю. И второй момент – это перекладывание ответственности, но они близкие очень. Перекладывание ответственности за свою жизнь, за свое здоровье на Бога и других людей. У меня начинается насморк. Я думаю, что у меня там или аллергия, или вот признаки начинающегося заболевания. Очень часто первые действия кинуть в какой-нибудь чат, просьбу, друзья, молитесь. Ты сам что собираешься делать? Ты сам вообще про взаимодействие с Богом, чтобы понять, а что с тобой происходит? Ты к своему организму прислушался, ну и какие-то действия совершил, пошел нос промыл перед кислородом, да? Там, пошел в аптеку, побежал, купил аспирин для разжижения крови. Прожил 3 дня, ну, я вот сейчас говорю, это как человек, который вот сама 2 недели, как бы я не понимала, что со мной происходит, я действительно лечилась как могла, мне понадобилось много времени, чтобы вырасти в этой ответственности. Я только через месяц вспомнила, что у меня есть знакомые с очень сильным средством, сильный БАД, который действительно иммунитет прям включает здорово. Вот, ну, как бы, поэтому я не то чтобы кого-то там обличаю, да, вот, я включаю себя вот в эту категорию, разделяю нашу ответственность, да, но сейчас уже с позиции немножко такого прошедшего, да, говорю. Вот, и у меня даже опыт такой был, когда вот моя подруга, она пришла в церковь, включилась в чат, не будучи церковленным человеком, она потом говорит: слушай, ну я не могу, вот люди какие-то смешные вещи пишут, ну разве можно так к молитве относиться? У моего ребенка насморк, молитесь, пожалуйста. Вот. Я не против молитвы, но опять же, у моего ребенка насморк, я никак не могу понять, что мне делать. Помолитесь, чтобы мудрость пришла, например, да? Ну хотя бы вот так. Вот. И вот это перекладывание ответственности. Ну, давайте не будем так делать. Молитва — это творение новой реальности, когда я стою на слове, например, и понимаю, что Бог эту реальность описал, и я вот, например, ну, я вот в молитве начинаю просто ее творить. Я ее провозглашаю. Если мне сил не хватает, я там заручаюсь поддержкой других. И я утверждаю, что я исцелена. Я исцелена, да, я здорова. И делаю это столько, сколько надо. Ну, например, у меня пример есть, как жена Хейгена, это такой авторитетный учитель в наше время, да, в 90-е годы. И она год утверждала каждый день по свидетельству ее ученицы, что у нее здоровое сердце. Но правда, иногда какие-то вещи требуют времени. От веры отступать не надо. Но вот какую-то здравость такую надо проявлять. И молитва — это все-таки вот, ну, в общем, надо вернуть, наверное, как-то возобновить или, не знаю, там где-то, где-то отказаться от каких-то снижений градусов, что ли, чтобы мы правда понимали, что мы делаем. И чтобы мы не смущались. Например, мы молимся, нет ответа. Мы какой-то делаем такой заход, а что еще можно делать? Ведь Бог, он, правда, он такими неожиданными ответами может очень приходить, ресурсы какие-то давать, да? Вот. И я думаю, что есть такая поговорка, если жизнь бьет тебя по плечу, и ты это пропускаешь, она в следующий раз наезжает самославно. Вот мы первую волну прожили, мне кажется, очень покасательно, и сейчас намного тяжелее. Именно вот в эту волну я стала слышать, там болеет, там болеет, там вся команда в церкви заболела, тут вот там какие-то вот духовные люди заболели. Вот. Поэтому мне хочется максимально что-то вот сейчас сделать для того, чтобы, ну, не было вот этого уже самосвала, а то и больше третью волну, которую уже тоже прогнозируют и тоже ожидается. Поэтому давайте возвращать смысл, давайте смотреть свои ценности, давайте следить за своей человечностью и вспоминать о том, что больных надо навещать, не только за них молиться и ожидать их восстановления.
Ну да, тут, в общем-то, мы говорим, может быть, кому-то показалось, что мы там молиться не хотим или против. Нет, мы просто хотим, чтобы молитва была на всех уровнях, и на духовном, и на душевном, и на физическом. Потому что на физическом уровне молитва, в том числе, это еще и какая-то практика, какое-то действие. Ну, и в том числе, да, вот как есть же практики саморегуляции, расслабления, дыхания. И, в общем-то, это все можно объединить в такую молитву, которая будет давать психике расслабление, а телу какую-то, ну, такую вот собранность и помогать ему восстанавливаться, если, ну, понимать, что ты делаешь, как вот, ну, сформулировали в том числе и твой муж, молиться и действовать, каждое действие как священнодействие. Да, вот повторяю за Иаковом, который говорил, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла своей полноты. И в этом смысле, да, мы учимся, ну, мы учимся верить, но и на уровне своего тела максимально прилагая осознанные усилия к тому, чтобы, ну, быть в какой-то форме и делать вещи, которые, ну, делают все нормальные люди, в общем-то, которые хотят сберечь, как-то закрепить свое здоровье, потому что вера не отменяет здравого смысла, в общем-то. И все люди, с которыми я говорил, они все говорят, что я теперь буду как-то по-другому относиться к своему здоровью, потому что можно быть духовным, но если тело где-то не в порядке, то именно в это слабое место может прийти какой-то, ну, ответ или какое-то эхо там отбиться. Ой, как-то мы даже и не начали ни о чем говорить. Но вот, наверное, одна из вещей, которые ты сказала, мне хочется еще раз как-то закрепить, потому что вот я разговаривал вчера со своей знакомой, она мне кинула на телеграм-канал ссылку, и вот я прочитал там такие слова, в общем-то, там светские люди, которые обсуждают динамику заболевания, того, как это все происходит, что творится с нашей медициной, и вот что там пишет товарищ. У нашего населения проблемы не со знаниями, а с внутренними установками. Мы дети. Мы ищем всю жизнь родителей, чтобы защитили и взяли на себя ответственность. Личное невежество помогает остаться детьми. Дремучие знания о том, как устроен наш организм, помогают людям быстро и часто пугаться и бегать искать родителей. Ну, то есть лучше и не скажешь, наверное. И вот мне кажется, это очень ценно то, о чем ты говорила про свой опыт, да, вот соединение детского опыта и то, как ты поступаешь в настоящем, это прям очень драгоценно. Спасибо тебе большое.
Ну, пожалуйста, я не знаю, насколько это структурировано получается, потому что вот, правда, восстановление еще длится, и я в процессе прислушивания к себе и формирования, наверное, вот этих здоровых установок. Я понимаю, что нужно убыстряться, и мне приходится прям до сих пор над этим работать. И каждое утро я молюсь, и чтобы было понятно, я не люблю крена, ни психологии, при том, что я люблю заниматься психотерапией, работать. Не люблю кремов какое-то физическое там накачивание, но если мы говорим про целостность, то действительно это все необходимо. И все-таки нам тело и душа нужны для того, чтобы свою, как сказать, духовную подлинность проявлять и целостную подлинность. Но дух, он задает какие-то предельные ориентиры. Поэтому я ориентируюсь все-таки на дух, и я каждое утро утверждаю, что да, Господь, мое божественное здоровье, оно у меня есть. Оно есть, я в это верю, это мое наследие, то есть я вот этим занимаюсь. И я себе поставила длительный такой срок, когда я это буду делать. Но я это делаю не в обход, не как игнор того, что с моей душой и телом происходит. Да? А любое душевное исцеление, вот опять же, о котором я буду говорить, оно, на мой взгляд, не само по себе ценно, а для того, чтобы как раз высвободить твою сущность, чтобы тебе помочь на духовном уровне быть тем, кем ты Богом задуман. Но препятствия в душе будут тебе в этом мешать. И сейчас просто огромная, по-моему, огромная нужда в том, чтобы, ну, христиане вспомнили, что у них душа есть, что ей надо заниматься. В конце концов, даже, ну, как-то в традиции веры вот это вот есть. Там. Занимаемся спасением души, да? И вдруг как-то это потерялось. Но, слава Богу, возвращаются вот практики различные, там, внутреннего исцеления, да, какой-то процесс такой вот хороший идет. Ну, и поэтому, действительно, когда я обращаю внимание на душу, она начинает радоваться. И метод, вот, которым я работаю, например, там, соматопсихология или психокатализ, то есть это быстрое внимание собственной души, а информация, которая записана в клеточной памяти, она предстает в виде образа. И тело, организм всегда очень радуется этому вниманию. Там столько содержится содержания, они его подбрасывают тебе. Пожалуйста, прорабатывай.
Минута остается у нас, Тань.
А?
Минута остается.
Да, ну, в общем, целостность. На пути к целостности не миновать ни тело, ни душу. Вот последний такой фактор. И ковид – это хорошая история, чтобы обратить предельное внимание и работать в этом направлении. И тогда, правда, церковь, когда будет целостной, ну, мы по-другому сможем миру и святите помогать. Поэтому поддерживаем друг друга, подсказываем. И если нужна кому-то как поддержка, ну, обращайтесь там, ко мне через там, сайт, не знаю, как угодно. Я думаю, меня можно найти. В сети я готова участвовать в этой работе.
Мне кажется, то, что ты сказал, это очень важно, чтобы мы, стремясь верить, стремясь, скажем так, спасать мир, обращали внимание на себя. Кто мы во всем этом? Какие мы? То есть, что в нас работает, что в нас не работает, что в нас подтверждается, что в нас не подтверждается. Спасибо тебе большое, Тань. Наверное, мы как-то продолжим этот разговор. Мне всегда с тобой приятно общаться. Спасибо тебе большое, что пришла.
Сначала масочку на себя, как самолет, потом на других. Спасибо. Пригласим, всем здоровья, справимся.
Да, благословения вам, дорогие друзья. Всего доброго.